Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петербург вынесен приговор убийцам антифашиста Тимура Кочеравы. Хельсинки группа чеченских артистов попросила политического убежища в Финляндии. Челябинск. Начинаются военные учения армии стран Организации Шанхайского сотрудничества. Ялта. Певица София Ротару отмечает свой юбилей. Таковы главные темы дня вторника, 7 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня городской суд Петербурга вынес приговор обвиняемым по делу в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы и нападении на его друга Максима Сгибая. Александр Шабалин, которому было предъявлено обвинение в убийстве, получил 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Другие обвиняемые, они обвинялись в хулиганстве, получили незначительные сроки лишения свободы, часть из них условно. С адвокатом потерпевшей стороны Ольгой Цейтлиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Шабалину дали 12 лет строгого режима, это тому, кому вменялось убийство в эксцессе исполнителя. Но проблема в том, что потерпевшая сторона считает, что преступление было неправильно квалифицировано, поскольку это не эксцесс исполнителя, а убийство по предварительному сговору в группе лиц. Но при направлении дела в суд была произведена переквалификация, и поэтому ни суд, ни присяжные, ни прокуратура, и мы не могли расширить объем обвинения. Меняется убийство только одному. Он виновен, присяжные сказали, в совершении убийства, и меры наказания 12 лет в колонии строгого режима. Остальным у нас осталась только статья «Разжигание ненависти и вражды». То есть, по сути дела, доказан, что Тимур убит за свои убеждения. Но поскольку это преступление не относится к категории тяжких, сроки здесь минимальны. Московкин 3 года, Панасков 2 года, Головлев 2 года. Остальным Кушаков, Семенов, Евремов, те, которые на момент совершения были несовершеннолетними, 3 года условно. То есть, по сути дела, при обвинительном вердикте присяжных, которые говорят, что виновны все, и в том числе за нанесение телесных повреждений на почве ненависти и вражды, получаются минимальные сроки. Поскольку убийство не вменяется им, а вменяется только одному, и в эксцессе исполнителя. И парадокс в том, что у нас существует организатор, руководитель, вдохновитель идейный этого преступления, который находится в розыске, на свободе. И ему вменяется убийство в группе лиц по предварительному сговору. И наш вопрос, где же эта группа? С кем в группе, если Шабалину вменялось только эксцесс-исполнителя? У следствия есть еще, у органов предварительного следствия есть еще кандидаты на то, чтобы составить группу Зенину, вдохновителю и организатору. Вот в чем вопрос.
Как вы считаете? Вот я спрашивала многих правозащитников, они говорят, что это уже такая тенденция.
Конечно, это практика. Практика вменения, поскольку нам легче сказать, что есть какой-то несовершеннолетний, который неизвестно, что ему взбрело в голову, и он совершил этот эксцесс исполнителя и убил человека на почве того, что за убеждение, да, что Тимур был антифашистом, помогал людям и писал песни с определенным направленностью, тексты песен. И нам легче сказать нашим правоохранительным органам, что это всего лишь эксцесс исполнителя, никакой сети, никакой группы, никакой планированных убийств, потому что они придерживаются антифашистских взглядов, по сути, фашистами, что сказали присяжные, что виновны в разжигании ненависти и вражды. Это не идет в направленность власти. Зачем вменять и говорить, что у нас есть организованный фашизм и убийство на этой почве? Ведь легче вменить только одному эксцесс-исполнителя, психу несовершеннолетки и все остальные паровозом, как бы вот. Это тенденция, это во всех делах.
А как это вообще может быть, что логика отсутствует при таких делах?
Но почему же логика отсутствует? Логика как раз присутствует. Зачем власти показывать, что у нас есть убийства групповые, спланированные, организованные, разработанные детально, с определенной схемой этого убийства?
Говорила адвокат потерпевших в деле об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы и нападении на его друга Максима Сгибая Ольга Цейтлина. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Госцентр избирком провел репетицию выборов. Предвыборные проблемы обсуждаем с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, и Александром Иванченко, бывшим председателем Центра избирком России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 7 августа, вторник. Сегодня стало известно о том, что группа чеченцев, граждан Российской Федерации, попросила политическое убежище в Финляндии. Среди подавших заявление 18 человек, в том числе 7 детей. Руководитель группы Беслан Саралиев сообщил, что он и его спутники – артисты чеченского фольклорного ансамбля «Жовхар». Министерство культуры Чечни опровергло информацию о бегстве артистов ансамбля в Финляндию, однако живущие в Хельсинки представители чеченской диаспоры и финские правозащитники подтвердили Радио Свобода, что речь идет именно об артистах, хотя формально они могут и не числиться в штате Министерства культуры. Говорит представитель чеченской диаспоры в Финляндии Майербек Агамирзаев.
В воскресенье 5 числа приехала из Чечни группа в составе 11 человек взрослых и 7 детей, 18 человек. И они сдались, попросили убежище. Вот это я могу сказать точно. Они сказали, что условия дома для артистов невыносимые. Руководитель этой группы – это Саралиев Беслан. О других участников ничего не знаю.
Теперь у микрофона «Свобода» правозащитник из Хельсинки Керко Паананен.
Грозно говоря, что это не та группа, но это ложь. Это действительно группа «Жовхар» вместе с руководителем Беслан Саралиевым. Я это знаю. У них костюмы, инструменты, все вместе. И с детьми. Они уже были в полиции, подали заявление, да.
Известно о случившемся в Хельсинки российским правозащитникам. Говорит Наталья Челышева, один из руководителей Нижегородского общества российско-чеченской дружбы.
В Финляндии находится большая часть того коллектива «Жовхар», с которым мы познакомились еще в 2004 году. Они несколько месяцев назад позвонили к нам по старой нашей дружбе с просьбой помочь им организовать нормальные гастроли, показать нормальную концертную программу. В 2005 году у нас уже была такая попытка. Мы очень надеялись, что они смогут поехать в Испанию, в Барселону на международный фестиваль, но тогда это не случилось. Когда желание коллектива выступить узнал Михаил Сторшу, который организовывал эту поездку с финской стороны, вот, он решил их поддержать. В течение нескольких месяцев они делали свою программу, и большими сложностями вот вообще шла организация поездки в Финляндию. Люди обратились в день, по сути, приезда, обратились с заявлениями в Министерство внутренних дел Финляндии о просьбе предоставить им убежище. Они намекали нам на то, что они могут там остаться. Их никто не подталкивал, не подстегивал. Они действительно ехали для участия в концертах.
Говорила российская правозащитница Оксана Челышева. Женский фольклорный ансамбль «Жовхар» «Жемчужина» хорошо известен в Чечне, существует с 90-го года. Об этом ансамбле я беседовал с моим коллегой, обозревателем Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Эта группа ассоциируется с двумя женщинами. Это Аймани Айдамирова, которая стояла у истоков создания этой группы в 90-м году. И вторая солистка – это Раиса Кагерманова. Сейчас одна из них ушла из ансамбля. Это Аймани Айдамирова.
Человек, который представляется как руководитель этого ансамбля, он работает в этой группе? Известно что-то о нем?
На экране мы видели только девушек. Это женский фольклорный ансамбль. Мужчины, может быть, находились в ансамбле в качестве аккомпаниаторов и так далее. Может быть, этот человек является администратором этой группы, вполне возможно. Это именно слуху в Чечне, как человек, который работает в культуре. Вот анализируя тексты песен этой группы, трудно сказать, что они были политического наполнения, да, то есть какой-то протест там содержал, что могло бы на нашем политическом языке причислить их, так сказать, к оппозиции. Да, там есть какие-то некоторые песни такого патриотического характера, но трудно предположить, каким именно патриотам как бы относятся эти слова. Общая атмосфера, которая существует в Чечне, для некоторых людей искусство, они никак не могут вписаться в эту систему, и им очень трудно обслуживать существующую власть, и, естественно, они каким-то образом и искали, и ищут какую-то другую аудиторию. Так происходило с некоторыми очень известными нашими певцами, которые долгое время искали своего слушателя в Турции, в Казахстане, в других местах, но в конце концов возвращались в Грозно. И...
Годы войны этот ансамбль как-то функционировал, там, не знаю, в Москве, в изгнании?
Джохар занимал, ну, таком условном списке популярных групп, одно из ведущих бы мест. К власти пришел Джохар Дудаев, и название группы и имя Джохар, «Жемчужина», чисто женское название, но понятно, что «Жемчужина», она была как бы на слуху, плюс красивый голос и красивые девушки, которые исполняли эти песни, и еще аура Джохара Дудаева, это все накладывалось, и, безусловно, они пользовались популярностью. И после того, как закончилась Первая война, они были первыми, кто выступал в Москве. Кадыров старший шефствовал над всеми культурными вот этими коллективами, но и младший как бы продолжает вот эту традицию. Очень много известных певцов в конце концов вернулись в Грозном и сейчас вписались в струю. Они приняты, их обслуживают, им дарят квартиры и так далее, и так далее. Наверняка власти найдут возможность сказать, что это не Джохар, поскольку учетность в Чечне не всегда была на первом месте. Мне кажется, что так мы и не узнаем, это, на самом деле это тот Джохар или нет, если говорить о административных ресурсах.
Обозреватель Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Хасин Радуев. А сейчас в эфире «Радио Свобода Хельсинки» журнал «Новые рубежи», журналист и политолог Николай Мейнерт. Николай, добрый вечер. Что известно о реакции финских властей на всю эту историю?
Добрый вечер. Она была очень сдержанной с самого утра, когда я пытался связаться с Министерством внутренних дел. Там просто отказались комментировать вообще то, что происходит, заявив, что любую информацию они будут представлять только по официальным каналам. Тем не менее, финские СМИ сообщили о том, что эпизод имел место. Очень сдержанно и очень осторожно, лаконично, максимально, сколько это допустимо в средствах массовой информации североевропейской страны, как это всегда бывает в подобного рода случаях.
Скажите, пожалуйста, Николай, какова процедура предоставления такого рода статуса в Финляндии? Есть ли уже прецеденты?
Вообще Финляндия весьма своеобразная страна, и, вероятно, немногие знают, что довольно часто политические деятели, причем довольно высокого ранга, находят свое прибежище именно там. Как правило, говорят о Норвегии, о Дании, гораздо меньше о Финляндии, хотя на деле там можно встретить очень интересные персоналии. Но, как правило, финны делают это достаточно тихо. Если та или иная акция оказывается слишком в центре внимания публики или СМИ, общественности или СМИ, то тогда финны пытаются найти компромисс и довольно часто демонстративно показывают, что они стремятся поддерживать хорошие отношения с Россией, не раздражать ее ни в коей степени, затягивает процедуру, ищет возможные варианты решения, ну и, в общем, всячески старается найти какой-то более-менее безболезненный выход из той или иной ситуации.
Как вы считаете, что говорит ваш опыт политолога, можно ли найти здесь безболезненный выход? Этим людям могут предоставить политическое убежище?
Ну, теоретически, конечно, могут. Сейчас они находятся в такой Спакалайскескус, это центр в пригороде Хельсинки, в Кюласаари, где обычно подобного люди размещаются на тот период, когда поначалу рассматриваются их документы. И были прецеденты, когда в аналогичных ситуациях финны предлагали остаться не у них в стране, а найти какую-то третью нейтральную территорию и тихонечко перевести людей туда. Но, вероятнее всего, процедура будет затягиваться, финны будут дожидаться, когда как бы волна интереса спадет, а СМИ в этом отношении достаточно капризны, они, как правило, интересуются только то, что происходит сейчас, сию минуту, а потом очень быстро забывают. Процедура оформления документов позволяет так сделать, чтобы и это оказалось, ну, не столь актуальной, столь горячей темой со временем.
В Финляндии как-то актуальна северокавказская проблема вообще? Вот и в годы Чеченской войны, и после непосредственно, и вот с победоносным наступлением российских войск, там с воцарением Рамзана Кадырова в Чечне, эта тема совсем ушла? Или финские там правозащитники, или какие-то общественные деятели, а может быть и политики как-то привлекают внимание к этой проблеме?
Финляндия очень во многом следует в русле все-таки Брюсселя, особенно во внешнеполитической деятельности, за исключением того, что касается непосредственно северного измерения и дел региона. И когда в свое время Брюссель весьма-весьма активно занимался чеченской темой, правами человека в Чечне, то Финляндия, естественно, и в лице министра иностранных дел Тари Халанен, тогда нынешнего президента страны, и премьер-министра Липпанена, высказывали свое достаточно жесткое слово по этому поводу абсолютно в русле европейской политики. Хотя Тари Халанен — это человек, который, мне кажется, очень искренне верит в идеалы, гуманизм, в европейские ценности. ценности, и она всегда их отстаивала, и она всегда очень критично относилась к тому, как Россия решает проблемы в Чечне. Это сохранилось за ней и теперь, когда она на второй срок осталась президентом. Поэтому в Финляндии эта тема по-своему актуальна, но я не могу сказать, что она была бы очень животрепещущей. То есть все-таки от финнов в целом проблемы чеченские весьма далеки, и они во многом смотрят глазами Брюсселя.
Спасибо, Николай Меннерт, журнал «Новые рубежи», североевропейский журнал. Мы были на линии прямого эфира. Николай работает в Хельсинки. Напомню, что сегодня стало известно о том, что группа чеченцев попросила политическое убежище в Финляндии. Их 18 человек, в их числе 7 детей. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 7 августа. В Челябинской области начинаются крупные военные учения армии стран Шанхайской организации сотрудничества. Это Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Самый крупный военный контингент для участия в учениях прибыл в Россию из Китая. Официально целью учений объявлена отработка антитеррористических действий, но военные обозреватели сомневаются в этом. На теме работал мой коллега Андрей Шароградский.
Накануне в рамках начинающихся учений были проведены первые совместные тренировки. Основная фаза маневров начнется завтра. Из Челябинска передает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Это еще не сами учения «Мирная миссия 2007» стран Шанхайской организации сотрудничества. Это всего лишь тренировка. В понедельник в ней была задействована треть всего состава учений. 2000 человек, сотня танков и БТР, 70 единиц техники в воздухе. В ходе репетиции был инсценирован захват террористами условного села, сооруженного специально к маневрам. Они захватили здание местной администрации, школу, больницу вместе с заложниками. По словам заместителя главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Молтинского, экипажи и подразделения российских, китайских и казахских войск, принимавших участие в тренировке, действовали уверенно и слаженно. А вот что рассказал о планах заместитель руководителя учений с российской стороны Игорь Коношенков.
Войска будут готовиться к проведению очередных совместных тренировок. В частности, летный состав МАК и российских ВВС будут проводить летно-тактические учения. Общевойсковая составляющая будет готовить технику и вооружение, практических действий войск в дальнейшем. Планируется проведение концертов для личного состава войск китайских военных коллективов концертных, а также российских. Начинаются спортивно-массовые мероприятия и состязания между подразделениями, прибывшими в район учений.
Подготовку инфраструктуры и благоустройство места маневров затрачено около 2 миллиардов рублей. В конце учений на площадку должны приехать главы государств, членов ШОС. Местные власти спешно ремонтируют дороги, строят заборы, приводят в порядок окрестности. Силовики предпринимают чрезвычайные меры безопасности. Военнослужащие спецназа задержали в окрестностях Чебаркуля рецидивиста, который более 5 лет находился в федеральном розыске. Милиция переписала всех жителей, чьи квартиры располагаются в домах близ маршрута ожидаемых VIP-персон, говорит одна из жительниц домов в центре Челябинска.
К нам приходил участковый милиционер, спрашивал, кто живет, кто где работает, есть ли оружие, машина, и даже домашних животных переписал.
Сами учения «Мирная миссия 2007» будут проходить с 9 по 17 августа 2007 года под Челябинском близ Чебаркуля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Главным событием учений, согласно официальной информации, станет отработка совместных действий по уничтожению крупного до нескольких тысяч человек террористического формирования, идущего на помощь группе, захватившей и удерживающей заложников. Для этого планируется высадка воздушного десанта, а также применение штурмовой авиации. Всего в район учений прибыло более 1500 китайских военнослужащих и около 50 единиц авиационной техники. Не во время совместных с Китаем, ни со странами НАТО учений такой крупный контингент в Россию до сих пор не прибывал. Насколько эффективными могут быть такие совместные маневры? Вопрос военному эксперту Александру Гольцу.
Уже 2 или 3 дня, как завершилась переброска всех китайских в основном войск в Чебаркуль, а еще учения, собственно говоря, не начались. Ведь первая их фаза будет проходить на территории Китая, когда военные руководители будут принимать решения о проведении операции. То есть у войск есть добрых 2 недели, чтобы наладить взаимодействие. В общем-то, в этом ничего плохого я не вижу, по крайней мере.
А с кем, в принципе, могут бороться совместно российские и китайские военные? Вообще, сегодня Россия и угроза терроризма. Что бы вы сказали об этом?
Здесь есть большая проблема. Военным хочется проводить учения, и этого права у них нельзя отнять. Но как только проводятся масштабные учения, тем более российско-китайские, сразу задается вопрос, а вы к чему, собственно говоря, готовите войска? Вы с кем воевать собираетесь? И поэтому на все общевойсковые учения лепится вот эта бирка антитеррористическая. В 2005 году очень смешно получилось, когда на самом деле отрабатывали десантную операцию, но назвали это антитеррористическим учением. В общем-то, нечто подобное происходит сейчас. Судя по всему, судя по сценарию учений, скорее всего, войска будут отрабатывать не столько антитеррористические задачи, которые армии вообще не свойственны, сколько борьбу с какими-то сепаратистскими крупными формированиями. Угроза терроризма существует, просто армия – это не тот инструмент, которым с терроризмом борются.
Военный обозреватель интернет-сайта «Грани.ру» Владимир Ермолин также выражает сомнение в том, что целью таких масштабных учений могла быть отработка действий против террористов.
Говоря о ШОС, наиболее, может, было бы уместно проводить подобные учения там, где не сосредоточена военная сила, и действительно очень реально могут быть вылазки террористов. На Урале, в центре Урала, Южный Урал, да, проводить учения по сценарию, связанным с борьбой с терроризмом, ну, мне кажется, что это некоторая натяжка. Тем более задействованы силы, но не соразмерные никоим образом с антитеррористической опасностью. То есть все говорит о том, что вывеска, предпосланная этим учением, она не соответствует размаху и тем задачам, которые стоят перед войсками. Мне кажется, это тот случай, когда имеет место некоторое лукавство. Почему это происходит? Вероятно, преследуются коммерческие цели, я так могу догадываться, поскольку Китай у нас является одним из главных потребителей продукции нашей оборонки, и есть возможность показать товар лицом. Но также, может, присутствуют и политические цели, поскольку такого масштаба российско-китайские военные маневры, ну, это как и своеобразный знак, возможно, и Соединенным Штатам Америки, знак о перспективах создания военного альянса между Москвой и Пекином.
Это был военный обозреватель сайта «Грани.ру» Владимир Ермолин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 7 августа. И вот вам главные темы второй половины часа. Активисты «Яблоко» в Петербурге решили создать демократическую фракцию в партии. Журналистам в Москве представили действующую модель избирательного участка или действующую модель российской демократии. Общественная палата распределяет гранты для неправительственных организаций. Певица София Ротару отмечает свой юбилей в городе Ялта. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте svobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, призвав его виновным в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Прокуратура Архангельской области завершила проверку по факту размещения на сайте мэрии Архангельска видеозаписи, дискредитирующие губернатора Николая Киселева. Следствие пришло к выводу, что пленку смонтировали. Уголовное дело прокуратура решила не возбуждать. В Тульской области сотрудниками госавтоинспекции задержан лидер местного отделения Народно-демократического союза Александр Лесников. У него отобрали права и документы на машину. Лесников считает происшедшее очередной попыткой давления со стороны властей на активистов оппозиции. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Заявление подали 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете организации «Национал-большевистская партия». Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала власти Ирана немедленно освободить журналиста Сохейля Асифи, арестованного в Тегеране 4 августа. Ни семья, ни адвокаты Асифи не знают, где он содержится и в чем его обвиняют. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящуром еще на одной ферме. Вирус выявлен на юге Англии в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. Дания сообщила сегодня о завершении вывода своих войск из Ирака. Численность датского контингента там составляла 450 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 7 августа. Представители отделения партии «Яблоко» в Петербурге объявили о намерении создать демократическую фракцию. Они объясняют необходимость такого шага тем, что федеральное руководство «Яблоко» пытается отмежеваться от позиции противников нынешней власти в стране и тем самым фактически заводит партию в политический тупик. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На заседании инициативной группы по созданию фракции «Демплатформа Яблоко» был одобрен манифест, в котором раскрыта суть происходящих сейчас в российской демократической среде процессов, констатация фактов, что сейчас федеральное руководство «Яблоко» заводит партию в политический тупик и предложение новой фракции по обновлению партии, возвращению ее к тем идеологическим и тактическим стандартам, которые позволили бы считать ее партией безоговорочно демократической, либеральной, антиимперской и социально ответственной. Предпринимая шаги по созданию новой фракции, ее инициаторы ни в коей мере не хотят расколоть яблоко, а наоборот, создать предпосылки к конструктивным действиям, заявил председатель инициативной группы по созданию демплатформы «Яблоко» Даниил Коцубинский.
Мы думали о том, что спасти партию, потому что на сегодня она идет примехонько тем же путем, которым уже безвозвратно прошел Союз правых сил. Вот чтобы этого не случилось в партии «Яблоко», вот мы предприняли эту попытку. Мы ставим перед собой цель, во-первых, постараться повлиять на партию в целом и на федеральное руководство в особенности, в следующих направлениях. Добиться того, чтобы партия «Яблоко» принципиально не отказывалась от сотрудничества со всеми оппозиционными силами. По отношению к Кремлю, выступающими активно сегодня, и речь идет не только о другой России, речь идет скорее о том, чтобы «Яблоко» принципиально выступило в поддержку движения несогласных, я бы это так сформулировал. Соответственно, чтобы она отказалась от политики такого вот двурушничества по отношению к Кремлю, потому что и вообще к авторитарным институциям сегодня существующим в стране, потому что когда «Яблоко» официально поддерживает мэра Москвы Лужкова, являющегося прямой производной одной из существующего режима, который федеральное руководство, в свою очередь, подвергает резкой критике, то я в этом усматриваю некие двойные стандарты в политике партии «Яблоко». И наоборот, когда она обрушивается с бескомпромиссной критикой по отношению к лидерам другой России, которые, в общем, не выходят за пределы демократической парадигмы на сегодня, эту межумочную позицию надо преодолеть, надо стать последовательными демократами, последовательными борцами с авторитаризмом, и тогда все станет на свои места. Но это только необходимое, но недостаточное условие преображения партии «Яблоко» и его спасения как политической перспективной партии. Вторым таким условием является программное насыщение деятельности «Яблока» четкими идеями, которые должны быть обращены в общество. У «Яблока» должна быть программа политической реформы, которой на сегодня у партии нет. Программа «Яблока» представляет собой такую вот манную кашу из благих пожеланий, где отсутствует какое бы то ни было указание на то, каким именно образом можно эти пожелания достигнуть и каким именно образом нужно реформировать политическое устройство страны, чтобы не допустить в дальнейшем тех грубейших нарушений Конституции и основных прав граждан, которые сегодня чиновничество позволяет себе допускать. То у нас, в свою очередь, эти ответы есть. Мы считаем, что России необходимо преобразовать парламентскую республику, причем сверху донизу. Не только речь идет о том, что в центре должно сидеть правительство, подотчетное Государственной Думе, но та же самая модель с точки зрения нашей фракции должна быть распространена и на регионы, и на местные органы власти. То есть нигде не должно быть единовластия. Второй момент – регионализм. Одним из пунктов нашего манифеста является свободное самоопределение регионов. Мы не выступаем за необходимость обязательного демонтажа российской государственности, но мы выступаем, безусловно, за право всех регионов, входящих в состав России, на свободное самоопределение, что, собственно, уже имело место в начале 90-х, когда возникла идея федеративного договора, более того, она начала была реализовываться, но споткнулась вот чеченский прецедент, и дальше уже пошло все по пути свертывания региональных свобод, и дошло это все уже до таких сегодня вот геркулесовых столбов, как назначение губернаторов из федерального центра. Мы считаем, что у Яблока есть огромная ответственность за судьбу оппозиционного движения в стране, потому что на сегодня есть серьезная угроза того, что в оппозиционном движении возобладают такие русско-националистические настроения. Власть всегда будет использовать такого рода движения для того, чтобы вносить разобщение в ряды оппозиции и сохранять за собой контрольный пакет политических акций.
Петербургское отделение рассылает сейчас свои предложения в регионы и в ближайшем будущем будет проводить работу для того, чтобы новая фракция была оформлена по уставу Яблока. Татьяна Валович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Руководство «Яблока» отказывается комментировать инициативу петербургского отделения партии. Позиция руководства изложена в резолюции, принятой на недавно прошедшем Федеральном совете, пояснили нам. Вот цитата из этой резолюции. «Концепцию лево-правой оппозиции «Другой России» Каспаров, Лимонов, радикальные коммунисты мы рассматриваем как типичный большевизм, при котором цель оправдывает средства, а высшая цель – это власть. С точки зрения борьбы за демократическое будущее России, такой подход неприемлем и опасен, он неизбежно ведет к поражению». Внутрипартийный разногласия в Яблоке. Старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков назвал делом обычным. По его мнению, из конфликта партия выйдет с некоторыми потерями, но к расколу Яблока этот конфликт не приведет.
Все последние годы петербургское отделение находилось в партии на особом положении, как одно из самых активных, как одно из самых дееспособных, но при этом заметно более радикальных вот со своей особой позицией во многих случаях. И вполне возможно, что именно сейчас достигли некоторые критические точки их разногласия с центральным аппаратом, который, судя по всему, выбрал такую тактику, такую позицию, что основное сейчас – это заберечь партию от всех возможных неприятностей со стороны Минюста, со стороны президентской администрации, и что для партии, которая не имеет серьезных спонсоров и серьезных покровителей, и вообще находится в достаточно трудном положении, вполне рациональным решением будет воздерживаться от слишком резких шагов. То есть вполне возможно, что силы противоречий, которая существует между центральным аппаратом и петербургским отделением, она преувеличена, выражена слишком резко, но в том, что такого рода противоречия объективно существуют, это, я думаю, вполне реальный факт в данном случае. Как правило, заканчивается тем, что часть людей уходит, организация, как правило, остается, хотя и в ослабленном составе. В некоторых совсем крайних случаях она остается заново. То, что в любом случае у партии «Яблоко» будет сильное по партийным меркам отделение в Петербурге, поскольку Петербург для партии важен и до сих пор вот в памяти о 90-х годах пользуется славой яблочечного города. Думаю, так или иначе этот конфликт не станет для партии «Яблоко» фатальным. Она из него выйдет, возможно, с некоторыми потерями, но тем не менее с партийным отделением в городе достаточно вот дееспособным по составу.
Внутрипартийные разногласия в партии «Яблоко» комментировал эксперт Института региональной политики Алексей Титков.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 7 августа. Продолжим внутриполитическую российскую тематику. В Центральной избирательной комиссии России сегодня играли выборы в Государственную Думу. В этих играх участвовали выдуманные политические партии, а на игрушечном избирательном участке работали настоящие сотрудники избиркома. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Холл Центра избиркома в Москве на целый день превратился в избирательный участок номер 745 участковой избирательной комиссии. Организаторы этой игры постарались сделать его абсолютно идеальным. На входе поставили двух милиционеров в парадной форме. Рядом установили стенды с информацией о партиях и сведения о доходах кандидатов. К примеру, некто Константин Петров, по задумке сотрудников ЦИК, работает в Роснефти, за год получил 210 136 рублей дохода и владеет квартирой в Москве общей площадью 210 квадратных метров. В самом участке расставили столы для наблюдателей и работников избиркома, две кабины для голосования, в том числе кабину для инвалидов-колясочников, урну для бюллетеней. помещений. Открыли кафе для гостей и избирателей. Голосовать избирателям всего в их роли оказалось 104 человека сотрудника Центра избиркома. На выборах 7 августа предлагали за игрушечные партии. Правда, стало известно, что накануне в ЦИК прошла жеребьевка, в которой принимали участие реальные политические силы. Из 16 участников жеребьевки 12 получили места в игрушечном списке партий. Сами партии распределили по географическому принципу. Таким образом, «Единая Россия» шла под именем Северо-Западной партии, «Справедливая Россия» – Средняя Западная партия, КПРФ – Дальневосточная, а ЛДПР – Северная Северно-Западная партия. Что примечательно, ни Яблоко, ни СПС в эти списки так и не попали. Член Президиума Союза правых сил Борис Надеждин пришел посмотреть на игру ЦИК как сторонний наблюдатель. Принять участие в голосовании ему не позволили и выгнали из избирательного участка.
Бросается в глаза обилие лидеров самых разных партий и большое количество средств массовой информации, включая федеральные телеканалы. Из этих двух обстоятельств я могу сделать вывод, что, видимо, это очень важное мероприятие. Я думаю, полезно, чтобы широкая общественность, лидеры партии хотя бы поняли, как работает эта технология, как это все выглядит. Неплохо.
Удивляла присутствующих символика большинства партий. Вместо привычных медведей и яблок здесь появились баран, козел, лев, велосипедист, самолет и корабль. Само голосование началось ровно в 11 утра. Первым в нем принял участие глава Центра избиркома Владимир Чуров. Однако отдать свой голос ему так и не удалось.
Эта тренировка, она максимально приближена к реальности по технике и, конечно, очень далека от реальности по политическим результатам и по названиям партий, по числу участвующих партий и так далее.
Меня не допустили до голосования, потому что я забыл дома паспорт. У меня теперь две возможности. Съездить домой за паспортом, наверное, воспользуюсь этой возможностью, либо не исполнить свой гражданский долг. Комиссия поступила совершенно закономерно.
Весь игровой день сотрудники Центра избиркома отснимут на видеокамеру. Полученный материал станет базой для создания документального ролика, который распространят в региональных отделах Центра избиркома, говорит член ЦИК Геннадий Райков.
И не только в ЦИКе это работает, мы снимаем все это на камеру, мы создадим учебный фильм, который немедленно в ДИСах разошлем всем избирательным комиссиям. И тогда все избирательные комиссии посмотрят, как должен работать участок.
А вы уверены, что здесь все пройдет гладко?
Ну, если что-то не пройдет гладко, мы подправим. Это же вполне естественно, может какая-то накладка быть, потому что здесь присутствуют и опытные члены участковой комиссии, вот две женщины, которые уже лет 20 работают в участковой комиссии.
Глава ЦИК так и не ответил журналистам, во сколько обошлась избиркому эта игра. Владимир Чуров лишь обмолвился, что только на новые стулья специально к этой сегодняшней игре в его ведомстве потратили 60 тысяч рублей. Политолог, глава Центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает, что выборы, в которые сегодня играет Центр избиркоме, это некое моделирование демократии и гласности в стране и, возможно, попытка привлечь к будущим выборам потенциальных избирателей.
Я думаю, что это игра в гласность и демократичность. После того, как выборы уничтожили, на самом деле, как класс, сделали из них полную фикцию, теперь пытаются их как-то украсить. В том числе, может быть, хотят все-таки повысить явку избирателей после того, как отменили обязательный нижний порог явки. Тем не менее, все-таки, если придет 10% или 15% избирателей, как-то это будет уж совсем неприлично. Разумность в том, что все-таки партии были названы нереальными именами, потому что, если назвать реальными, то тут надо еще какие-то, так сказать, дополнительные усилия прикладывать, ну или наоборот не прикладывать. Потому что, на самом деле, если не прикладывать, то одно из двух. Или все проголосуют за «Единую Россию», поскольку они все-таки все работники ЦИКа. Или вдруг они возьмут и проголосуют в соответствии со своими там внутренними убеждениями, и получится, скажем, не совсем та картинка, которую они нарисовали уже заранее для декабря. Самое главное будет провокация, это собрать все существенные голосования «Единой России» и опубликовать их, положить в каждый дом. Все равно, может быть, избиратели после этого за «Единую Россию» не проголосуют, как говорил Сталин, не важно, как голосуют, важно, кто считает.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это украинская певица София Ротару, которая отмечает свой 60-летний юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. Российские неправительственные организации вновь могут рассчитывать на материальную помощь государства. Уже во второй раз им предлагается принять участие в конкурсах на получение грантов. Полученные деньги можно использовать на самые разные цели. От проведения социологических исследований, мониторинга состояния гражданского общества до пропаганды здорового общества жизни. Оценивать заявки на гранты будут именитые члены общественной палаты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Подробности оформления заявки на участие в конкурсах опубликованы на сайте Института общественного проектирования. Организаторы говорят, что попытать счастье могут практически все общественные организации, которые есть в России, даже если некоторые их проекты уже финансируются из каких-то других источников. Собственно, с самого начала подразумевалось, что это российский ответ Западу. Не секрет, что многие неправительственные организации финансируются зарубежными фондами, и государство решило исправить положение вещей. Всего на проекты в области социологии, культуры, защиты прав человека, пропаганды здорового образа жизни, поддержки малоимущих россиян и молодежных организаций выделяется более 1 000 000 000 рублей. Известный кардиолог, член общественной палаты Лео Бакерия, будет рассматривать заявки от организаций, которые хотят пропагандировать здоровый образ жизни среди россиян. На это выделяется 150 миллионов рублей.
Тема очень актуальная для нашей страны, поскольку вы знаете, что и с экологией у нас неважно. Резко снижающееся количество населения в стране, очень высокий процент заболеваемости. Достаточно сказать, например, что сердечно-сосудистыми заболеваниями у нас болеет почти 23 миллиона человек. Смертность, скажем, от сердечно-сосудистых заболеваний 56,4%.
Шахматист Анатолий Карпов будет рассматривать заявки от организаций, желающих поучаствовать в проектах по государственному строительству. Он возглавляет фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб».
Является ли выделение средств бюджетных на развитие общественных организаций нормальным выделением общественных? Многие были нарекания, что это как бы государство пытается положить руку и каким-то образом взрывать влияние или завоевать общественные организации. Мне кажется, все это было отмечено без конкретного знания дел, как развивается и народная демократия в мире, как развиваются общественные организации.
Воронежец Андрей Юров, возглавляющий международное молодежное правозащитное движение, на получение гранта не надеется. Он считает, что деятельность его организации не получит поддержки у членов общественной палаты и кураторов конкурса из администрации президента. Но саму идею государственного финансирования неправительственных организаций считает правильной.
В очень многих странах финансируются многочисленные гражданские, в том числе правозащитные организации из государственного бюджета и через парламентские фонды. И если взять пример Германии, то, как ни странно, там очень часто деньги получают достаточно такие оппозиционные и в каком-то смысле радикальные молодежные организации, постоянно критикующие власть и тем не менее получающие деньги из государственного бюджета. То есть там это просто нормально.
Почему вы не будете бороться за грант? Вам что, деньги не нужны?
Деньги нам нужны, и, безусловно, они бы, наверное, как-то помогли, и в том числе, может быть, получение подобного гранта как-то избавило нас от бесконечных обвинений, что мы живем за западные деньги. Но, во-первых, мы сможем просить деньги, это наш принцип, только на то, что нам действительно важно и чем мы занимаемся. Не на то, под что дают, а то, чем мы занимаемся. Сейчас мы прежде всего занимаемся защитой фундаментальных гражданских и политических прав, и мне почему-то кажется, что эта тема вряд ли будет востребована. Я не сомневаюсь, что другие правозащитные организации, которые, например, занимаются более безопасными темами, ну, например, защита прав ВИЧ-инфицированных или защита прав детей и так далее, я думаю, что они как раз могут воспользоваться этим фондом и очень может быть, что вполне получат на это финансирование. Я просто сильно сомневаюсь, что наша деятельность будет поддержана.
Почему возникла вот эта идея конкурса для неправительственных организаций?
Разговор о том, что государство должно каким-то образом финансировать гражданское общество, я помню эти разговоры, ну, минимум с 96-го года. Я так понимаю, что это такая некая компенсация тех процессов в гражданском обществе, которые происходят. В свое время у меня же была как раз 2 года назад на эту тему статья, когда я говорил о том, что, видимо, все организации гражданские в нашей стране будут поделены на 3 составляющие, на барашков, то есть правильных, значит, которые войдут во всякие общественные палаты и будут всячески финансироваться, на козлищ, которых надо будет уничтожать, как вредоносных, занимающихся неправильными делами, и неких мутантов, которых, значит, ради демонстрации западному миру того, что у нас тоже есть демократия, оставят. Ну, вроде московской хельсинской группы. Вот мне кажется, что это как раз тенденция на разделение давление очень жесткое тех, кого нужно не только оставить, но и всячески поддерживать, на экзотику, которую нужно, значит, в заповеднике держать и все-таки как-то демонстрировать как образец свободы и демократии тех, кого, собственно, надо устранять, она продолжается. И в этом смысле, по-моему, государственное финансирование, оно полностью ложится в эту концепцию государственного регулирования гражданского сектора.
Да? Если не секрет, а свою организацию вы к кому причисляете?
Я до поры до времени ее причислял к мутантам. То есть я думал, что нас оставят, потому что мы большая экзотика, тем более мы же международная организация, это же очень забавно, международная организация правозащитная, это еще со штаб-квартирой, значит, в провинциальном городе. Это же, значит, очень забавно, у нас там 22 страны есть. Но сейчас я понял, что, видимо, нет, видимо, я ошибся, потому что совсем недавно, буквально на днях, одно из наших юрлиц, это как раз именно международное молодежное правозащитное движение, зарегистрированное со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде, было закрыто абсолютно беззаконно. Буквально сегодня-завтра мы выпускаем целую серию пресс-релизов по этому поводу. Вот, и, видимо, я ошибся. То есть мы все-таки относимся к козлищам.
А как сейчас осуществляется ваше финансирование? Кто сейчас выделяет вам деньги?
Ну, сейчас это в основном частные фонды, даже не зарубежные, а именно международные, и европейские структуры. Совет Европы, Еврокомиссия. Да, нас этим упрекают, но у нас, слава богу, есть и другая статья. У нас уже есть немало пожертвований, в том числе и частные пожертвования.
А вот если бы лично Владимир Путин решил выдать вам какую-то сумму на вашу деятельность, вы бы взяли?
Я сейчас скажу, наверное, ужасную вещь. Возможно, так сказать, получу после этого проклятие российских правозащитников, таких более, может быть, стойких, чем я. Я думаю, что мы бы взяли, но если при этом не было бы никаких условий. То есть занимаемся мы тем, чем мы занимаемся, или не занимаемся. То есть то, чем мы занимаемся, это прежде всего просвещение молодежи, как им бороться за собственные права и как дрессировать власть. То есть, собственно, самая наша главная деятельность – это обучение населения, как им дрессировать власть. Не во время выборов, а именно всегда, каждый день. То есть не свергать власть, мы в этом смысле действительно не революционеры и не оранжисты, а дрессировать ее, то есть сделать ее более человечной и повернутой лицом к гражданам. И если это было бы поддержано там, президентским фондом или каким-то еще, без всяких условий там, не выступать против, например, дурацких законов, которые приняты, там, или там, кого-то вот, критиковать, а кого-то не критиковать. Вот если таких условий не будет, то да, возьмем.
Говорил президент Международного молодежного правозащитного движения из Воронежа Андрей Юров. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 7 августа обозреватели московской газеты и интернет-издания обсуждают судебное преследование бывшего главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Известный нефтяной магнат, обвиненный следователями в незаконном предпринимательстве, заявлял о том, что его вынуждают продать бизнес. Потенциальный покупатель активов Гуцериева – компания «Базовый элемент», принадлежащая Олегу Дерипаске. Попытка следователей арестовать акции «Роснефти» накануне продажи компании закончились провалом. У микрофона Мумин Сакиров.
Несмотря на готовящуюся сделку по продаже акций «Роснефти» холдингу «Базовый элемент», Следственный комитет при МВД России не собирается прекращать уголовное дело в отношении президента нефтекомпании Михаила Гуцериева, пишет газета «Коммерсант». Вчера стало известно, что Следственный комитет попытался арестовать в Тверском районном суде Москвы все 100% акций компании, но безуспешно. Судьи отклонили ходатайство, ссылаясь на то, что следствие обратилось в суд не по адресу. На территории, которая находится в ведении Тверского суда, расположен сам Следственный комитет, тогда как 116-я статья Уголовно-процессуального кодекса предусматривает арест ценных бумаг судом по месту их нахождения, либо по месту учета прав владельца ценных бумаг. Ходатайство должно быть подано в суд города Нижневартовска, где находится реестродержатель «Роснефти» ЗАО «Сервис Реестр», рассказывает «Коммерсант». Суд спас Гуцериева. Это заголовок в столичном ведомостях, где автор материала пишет о том, что за несколько дней до обращения следователя МВД в Тверской суд Гуцериев договорился о продаже «Роснефти» базовому элементу Олега Дерипаски. Структуры последнего даже подали заявку на приобретение контрольного пакета акций нефтяной компании в Федеральную антимонопольную службу. А 30 июля в корпоративной газете «Время Роснефти» Гуцериев объявил о своем уходе из всех бизнес-проектов, объяснив продажу «Роснефти» беспрецедентным давлением силовиков. Это заявление явно пришлось не по душе следователям, и потому они попытались через суд наложить арест на 100% акций «Роснефти», но безуспешно. Далее ведомости, ссылаясь на управляющего директора инвестиционной компании «Атон» Стивена Дашевского, предполагают, что продажа «Роснефти» структурам Дерипаски спасет Гуцериева от преследований правоохранительных органов. По версии издания, сам же Михаил Гуцериев, продав все свои активы, намерен заняться наукой. Газета «Газета» напоминает читателям, что уголовное дело в отношении дочерних предприятий «Руснефти» было возбуждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации 8 ноября 2006 года. В поле зрения правоохранительных органов попали три компании: ЗАО «Нафтоульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология». По данным следствия, в 2004-2005 годах эти предприятия работали с нарушением условий лицензионных соглашений. В частности, подсчитали следователи, доход «Аганнефтегазгеологии» от реализации излишков нефти составил около 5 миллиардов рублей. Руководители же «Руснефти», по версии следствия, за эти два года, используя при приобретении нефти подконтрольной организации, завышая цену нефти, уклонились от уплаты налогов, внеся в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В бюджет по этой причине не попало почти 2 миллиарда рублей, заключает издание «Газета». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода». 7 августа украинская певица София Ротару, которая сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. Настоящее имя — София Ротар Евдокименко. Она родилась в сельской молдавской семье в Черновицкой области. Известность получила в конце 60-х годов после победы на международном конкурсе в Софии. Окончила Кишиневский институт культуры. В своем творчестве активно использовала молдавские и украинские фольклорные мотивы. 80-е годы сменила стиль на европоп. Одна из самых ярких звезд советской эстрады, исполнительница десятков эстрадных хитов. Народная артистка СССР, герой Украины. В 2006 году принимала участие в выборах в Верховную Раду Украины, баллотируясь от блока Владимира Литвина, но неудачно. Свой 60-летний юбилей Ротару отмечает в Ливадийском дворце в Ялте. О человеке дня Радио «Свобода» говорит мой коллега Кирилл Кобрин.
В тройке былинных богатырей Алеша Попович был представителем православного духовенства, а Добрыня Никитич – дружинников. Илья Муромец являл собой народ. В советской эстраде расклад был похитрее, особенно в женской ее половине. Русский народ в его провинциальном виде был разом представлен Людмилой Зыкиной, Ольгой Воронец, Валентиной Толкуновой и другими уже сегодня забытыми певицами в непременных шалях и платках, наброшенных на плечи. Интеллигентная космополитка с волнующим акцентом — Эдита Пьеха. Жаждущая любви горожанка с непростой судьбой — Алла Пугачева. За остальных советских женщин, живущих к юго-западу от Курска, отвечала черноволосая красавица София Ротару. В СССР эстрадная музыка шла с некоторым опозданием по пути, проложенному западной поп-культурой. Даже был выбор, за кем именно следовать. В 60-е и первой половине 70-х годов самым отчетливым было влияние французской, континентальной легкой музыки. Слушая сегодня Мари Лафорет или Франсуазу Арди, сложно отделаться от странного чувства, что ты все это уже хорошо знаешь, наизусть знаешь, с детства. Ближе к 80-м пошла американская волна влияния. Музыкальная биография Софии Ротару в общих чертах подтверждает это правило. Будучи представительницей сразу двух советских народов, молдаванка, сделавшая карьеру на Украине, Ротару начинала с современных аранжировок фольклорного этнического материала. В этом она совпадала не только с британским фолком конца 60-х, но и с эстрадной модой братских польского и болгарского народов. Недаром призвание пришло к ней на международных конкурсах в Софии и Сопоте. В 70-е, вслед за всей Европой, все меньше фольклора, все больше эстрадного мейнстрима. Наконец, в 80-е неожиданный альянс с молодым продюсером Владимиром Матецким, который заставил звучать сильный голос Ротару на фоне хард-роковых рифов. Сегодня по записям Софии Ротару можно изучать музыкальную историю советской эстрады, а по ее жизни – послевоенную историю СССР. Судя по нынешней популярности Ротару, история эта продолжается.
О человеке дня Радио «Свобода» говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 7 августа, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. После новостей коллега Александр Генис, как всегда, по вторникам представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем его сегодняшней программы – рассказ о книге об истории джинсов. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к удаче договоренности.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчая».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит